Добрый вечер. Сегодня у нас две темы, и первая как некоторый отголосок и осознание Дня независимости. Тема звучит «Жареное мясо и День независимости». Значит, что надо отметить, как прошел в этом году День независимости Израиля? Могу сказать так, когда я вечером Дня независимости пошел в синагогу, там, Минха Маариф, собирался потихоньку миньян, собирался очень тяжело. Вот, когда Габай сказал, что молимся наверху, то есть в зале, а не внизу в предбаннике, то его спросили, а почему наверху? Он говорит, ну, праздник, День независимости. Он говорит, а что особенного в молитве? Ну, будут еще там пару псалмов петься. И несколько человек, то есть, точнее, все, кто были в черно-белой одежде, сказали, мы харидим, и вышли из синагоги. Миньян насобирался с большим-большим трудом, и я не помню, чтобы в предыдущие годы было нечто подобное. Вот. Это с одной стороны, с другой стороны, весь старый центр Кармиэля был увешан огромными желто-черными плакатами, на которых было «Ацмаут» и три точки. То есть как бы недописанное слово «независимость», да? И ниже было написано «Нет независимости, пока не освободят всех заложников». Ну и, конечно, то, что можно было прочесть в новостях, что были отменены городские мероприятия по всей стране из-за пожаров и ветра, который мог маленький огонек раздуть до пожара. Это интересная ситуация. Значит, конечно же, как бы, мне кажется, отражающая положение современное нашего общества. Вот. И я хотел бы это проанализировать с духовной точки зрения. Значит, первый вопрос – это надо ли праздновать до того, что все будет идеально. То есть фактически, почему харидим, ультраортодоксы, не празднуют День независимости, потому что говорят, это еще не то. Вот когда придет Машиах, вот тогда жизнь будет совсем другая, вот тогда будет что праздновать, а сейчас что праздновать? Вот, это еще нету той реальности, которую мы ждем. Вот, и это же говорят израильские левые, то есть чему радоваться, какая независимость, если правое правительство и там заложники у Хамаса. То есть чему, что праздновать, какая тут независимость? Если посмотреть на это вне, как бы, даже не вне политического контекста, даже внутри политического контекста, но в исторической перспективе, то Когда мудрецы составляли пасхальную агаду, там центральное место пасхальной агады Седер в Бней Браке, когда пять великих мудрецов Мишны сидят в подвале и обсуждают исход всю ночь до утра, пока не приходят ученики и говорят: «Учителя наши, взошло солнце». Они что, не знали, сидя в подвале, прячась от римлян, что за ними объявлена охота, и что власть в стране в руках римлян, и о какой свободе здесь можно говорить? Тем не менее, они показали пример того, что надо говорить о свободе и надо праздновать праздник Песах в честь, во-первых, того события, которое когда-то произошло и которое когда-то изменило навсегда историю и еврейского народа, и всего человечества. И положение дел на сегодня не отменяет величия того, что произошло в прошлом. Та же самая история фактически и с домом Хашманаим. То есть потомками тех Маковеев, которые изгнали греков и добились духовной независимости еврейского государства и возглавили это еврейское государство, и в честь этого у нас праздник Ханука. Да, они были коины, и они не умели управлять государством, они не умели вести внешнюю политику, и те достижения, которые были сделаны их отцами во время восстания, которое закончилось праздником Ханука, дети уже и внуки говорили по-гречески, давали своим детям греческие имена. У царя Яная был настолько сильный конфликт с мудрецами, что в какой-то момент он объявил охоту за и уничтожение всех мудрецов на территории страны. Кто-то успел бежать за границу, кто-то, как Раби Шимон бен Шатах, прятался в покоях своей родной сестры, которая была царица, жена царя Яная. В принципе, неумелая внешняя политика Хашманаим и привела к тому, что они заключили договор с Римом, и фактически результатом стало то, что еврейское государство потеряло свою независимость, став частью Римской империи без боя даже. И тем не менее праздник Ханука остался в еврейской традиции, праздновался и до, и тогда, и после. Можно привести более близкие к нам по времени примеры. Вот через неделю будет в России праздноваться 80-летие победы над фашистской Германией. Победу над Германией объявили там 8, но 9 мая 1945 года. Тогда как в Карпатах целые немецкие отряды еще отлавливали в 1946 году. Неважно, что этот процесс не закончился полностью и абсолютно, да, в 1945 году. Важно, что была поставлена точка, точка победы. И это очень важный психологический момент и момент, который важен для здоровья человека. Уметь заканчивать какое-то дело, объявить, что дело закончено. У меня был когда-то пациент, замечательный человек, профессор математики, преподавал в университете, потом в различных проектах в хай-теке, работал и работает, и обратился по поводу синдрома раздраженного кишечника. И синдром раздраженного кишечника – это когда организм чистый, но постоянные позывы в туалет. И я начал с ним проговаривать. Он уже до меня, понятно, обращался всевозможным специалистам, и традиционным, и нетрадиционным, о чем мне он с радостью сразу же и поведал. Значит, меня это нисколько не испугало, не задело. Я его спросил об одной вещи. Он когда завершает какой-то проект, он от этого может освободиться? Он говорит, нет. Он говорит, я даже пришли сроки, я его сдал, я его не отпускаю. Я хожу и думаю, что можно было бы сделать еще лучше, еще лучше, еще лучше. То есть я ему сказал, смотри, как бы я же не с потолка взял этот вопрос. Понимаешь, организм ведет себя точно так же. Он очистился, вот, а потом он продолжает вызывать эти же позывы. То есть еще и еще и еще, как бы говоря, что, может быть, можно было лучше это очистить себя. И я ему дал простое домашнее задание. Говорю, вот любая мелочь. Вот ты закончил что-то, возьми семью и это как-то символически отпразднуй. Вот привел в пример простую вещь, еврейское соблюдение субботы. Неделя закончена, надо переключиться с повседневной деятельности на шаббат, сказать слава Богу, что дожили до шаббата. Как бы шаббат уже там праздничное зажигание свечей, праздничные молитвы, там кидуш перед трапезой. То есть вот это вот умение закончить. Это закончить неделю, закончить проект. Закончить. Вот я считаю, что было бы правильно объявить праздник победы над Хизбаллой в день атаки на пейджера. Или может быть в другой день, но не важно, что отдельные психи еще где-то там бегают по Ближнему Востоку. и называют себя Хизбалла. Неважно. Всем понятно, что Хизбалла уже побеждена. Зафиксировать это. И поэтому, когда у Харидим фантазии, которые накручены за многие сотни лет, что значит, Машиах, когда придет, вот, все будем сидеть, изучать Тору, там, а Гоим будут нам прислуживать, и все будут на нас работать. Будет ли так, когда придет Машех, я сильно не уверен. Вот. И вообще, что все будни, что все дни недели превратятся в сплошной шаббат, в чем он, в чем? Есть спать и молиться все дни недели, тоже не уверен, сильно не уверен в этих картинках. Вот. Или что государство будет как бы финансировать в первую очередь тех, кто не работает и учится, тоже не уверен, что это будет во время Машеха. Картинка левых, что о независимости можно говорить тогда, когда ничего не мешает жить, когда живется как хочешь со своей, значит, либеральной идеологией вместе со всеми. Вся элита академическая мира с Израилем в хороших отношениях и признают израильских ученых и арабы с Израилем в хороших отношениях, и все замечательно. Этой картинки тоже в таком виде никогда не будет. Или что все 53 вернутся живыми домой, когда уже говорят о том, что там максимум 24 живых. Тоже не будет. То есть люди могут фантазировать, вот, но есть реальность. И вывод, который я для себя делаю, что не идеальность реальности не повод для отказа от празднования Дня независимости. Теперь формирование традиции празднования. Для сравнения я приведу всем нам знакомый пример — Новый год в Советском Союзе. Значит, как известно, при царском режиме это были рождественские праздники. Потом все праздники старого режима были упразднены, вводились новые пролетарские праздники, День Советской Армии, женский День солидарности всех трудящихся, 1 мая, женский день, 8 марта. А потом уже в 30-е годы Сталину, у которого были теплые воспоминания о рождественских праздниках, дает приказ вернуть праздники, но, понятно, надо было вытравить весь религиозный контекст. Вот. Соответственно, сделали праздник Новый год. Праздник есть. Старая форма празднования упразднена. Любая привязка к христианству упразднена. Вопрос, а как его праздновать? И, соответственно, там по десятилетиям можно смотреть, как динамично менялась концепция празднования. Сначала речь шла о главной елке страны. Потом, может быть, праздновать это как карнавал, там, латиноамериканский, с масками, там, фейерверками и прочим. Да? Вот отголоском этого замечательный фильм «Карнавальная ночь». Пока утрясется эта традиция, значит, там Дед Мороз с племянницей Снегурочкой, детские праздники, утренники с раздачей подарков с конфетками Мишке на севере, в лучшем случае это еще с мандаринкой или апельсинкой. И потом сформировалось уже что-то, вот, домашний праздник, каждая семья сидит за столом, или каждая компания там с шампанским и салатом оливье, и ждут поздравления президента. Или до этого еще генсека. То есть нарабатывалась традиция, да? Постепенно меняясь, была уже наработана традиция, и наше поколение уже так это и воспринимало, что Новый год это единственный не идеологический праздник в Советском Союзе, семейный праздник. Семейный, веселый. Каникулы школьные. Теперь я проводил так долго эту параллель для того, чтобы опять же подойти к Дню независимости. То, что, да, на мой взгляд, было сделано замечательно, это то, что день провозглашения независимости, несмотря на то, что это тоже был совсем не конец войны, а только начало этой войны за независимость, но даже не начало, она началась до, вот, но она не закончилась днем независимости. Это не день победы, вот. Но в этот день провозгласили независимость. Это было важно сделать. А дальше, в последующие годы, как праздновать? Значит, конечно же, главный элемент был это вот записи, аудиозапись радиограммы Малкольма Фла «Королева пала». Это о том, что последний барьер на пути иорданских танков к Иерусалиму, поселение Кфар-Ацион, пала. И тут же весть из ООН о том, что прошло голосование за государство Израиль, за провозглашение государства. Конечно же, видеокадры из Тель-Авива, как это все происходило. То есть вот эти вот аудио-видеозаписи, которые повторялись из года в год, и они наполняли и гордостью, и радостью, и уверенностью в себе. Но как бы время идет, и дальше это переросло в народные, точнее, муниципальное гуляния. Конечно же, самые лучшие артисты нанимаются за сумасшедшие деньги, чтобы провести концерт в День независимости именно в нашем городе. И так каждый город. Конечно же, то есть концерт, а за ним потом салют. Потом вот эти вот Иерусалим, церемония с факелами. Вот. В результате сформировалась на сегодняшний день традиция. Весь народ разъезжается на природу и жарят мясо на огне. Значит, концерты, салют вечером, весь день чем заниматься, конечно же, поехать жарить мясо. Теперь о традиции жареного мяса. Значит, единственный праздник по Торе, где у нас идет упоминание вообще жареного мяса и причем обязательно и главной составляющей праздника, это Корбан Песах, пасхальная жертва. Тора говорит о том, что еще когда народ находился в Египте, Бог говорит Моше: иди, скажи народу, что, во-первых, этот месяц, это будет для вас началом отсчета месяцев, месяц Нисан. 10 числа этого месяца пусть каждый заготовит там барашка или ягненка на семью. А 14-го Нисана его надо резать и жарить на огне, и кушать, и кровью этой жертвы мазать косяки дверей и зайти в дома. И, собственно говоря, само название праздника Песах, это как бы от слова Пасах, что Бог перешагнул через дома, на которых он видел кровь пасхальной жертвы. То есть Бог приказал кушать раз в году жареное на огне мясо. Соответственно, то есть как события развивались дальше. Дальше в пустыне через год после исхода был отпразднован Песах. Каким образом? Жарили мясо и кушали Корбан Песах. Те, которые вернулись с боя, были нечисты на время праздника, приходят к Моше, и им дается возможность проделать это через месяц. Это называется Песахшини, через 30 дней. К этому времени они как раз очистились. Опять же, я думаю, что все-таки у тех, которые вернулись с боя и были нечисты нечистотой мертвого, то главное в их порыве принести пасхальную жертву было не только покушать жареного мяса, а принести еще этим благодарственную жертву Богу. Позднее, когда существовал храм, то, конечно же, весь народ семьями дружно приходил в храмовый двор, там резали пасхальную жертву, там каждый делал свой какой-то костер, на котором жарили это мясо и кушали. Значит, Позднее, когда храм был разрушен, уже речь идет о втором храме, после разрушения первого храма никаких аналогов пасхальной жертвы не было. Седер Песах будет разработан уже после разрушения второго храма, то будет целая процедура седера, да, то есть седер — это порядок, значит, что поднимать, о чем говорить, в какой последовательности что кушать. От пасхальной жертвы останется только жареное на огне крылышко, которое, ну, сам седер не кушается, но сам седер будет состоять из той же самой мацы, та же самая горькая зелень, тот же самый рассказ об исходе, об освобождении, только еще гораздо-гораздо подробнее. Да, будет запрещено в этот вечер кушать жареное на огне мясо, чтобы у людей не было ассоциации именно с Карбан Песах. Дальше есть спор, аж можно ли потом кушать вот это зажаренное на огне крылышко на следующий день, например. Значит, есть одна традиция, которая говорит, что да, можно на следующий день, то есть вот как бокал для пророка Элияху. То есть вечером его налили и оставили. Вечером его пить нельзя. На следующий день можно сделать утренний кидуш на этот бокал, что традиционно как бы и делается. Вот. Соответственно, это крылышко, жареное на огне, можно скушать на следующий день. Есть те, которые говорят, что не снижают в уровне святости, если оно было как бы символом чего-то высокого, то просто так его скушать — это как бы неуважение. Интересно, что вот эта вот традиция, соответственно, кушать жареное мясо, жареное на огне мясо в праздник, да, оно как-то само собой возродилось именно после Дня независимости, после провозглашения независимости Израиля. В народе Израиля пошла вот такая вот как бы непроизвольная волна праздновать независимость жареным мясом. Причем День независимости — это 5 ияра. 5 ияра, в принципе, это между Песахом и Песахшини, который будет, соответственно, значит, 15 ияра. Где-то так примерно посередине, от окончания Песаха и до Песахшини, вот мы и празднуем День независимости, и, соответственно, значит, традиция кушать жареное мясо, вот она с Песаха переползла на День независимости. Понятно, в День независимости у нас нет никакой как бы опасности, что это будет кем-то значит, воспринято как Карбан Песах. Плюс в этот день вообще нет никаких религиозных запретов. То есть тут нет запретов шаббата, нет запретов праздника. Более того, если этот день попадется на упадет на пятницу или на шаббат, вот в этом году выпал на шаббат 5 ияра, то чтобы не было проблем с массовым нарушением шаббата в еврейском государстве, то сдвигаются на четверг. И поэтому в Израиле это праздновали в четверг. Духовный вывод, который я хотел бы здесь сделать, что в пасхальной годе есть центральная ее вещь, это четыре бокала. Четыре бокала в честь четырех глаголов, символизирующих, то есть описывающих процесс исхода, процесс освобождения. Точнее, не исход — это только часть процесса освобождения. Вот. А всего в этом отрывке, это начало главы Ваера книги Шмот, там есть шесть глаголов, которые находятся в одном и том же отрывке. И все эти шесть глаголов идут в одной фонетической форме. Вот послушайте, как они звучат. «Вегоцейти, вегецальти, вегаальти, велакахти, вегевельти, венатати». То есть тут как бы «я сделал вам», да, то есть как бы общая форма. И перед этим еще буква «вав», которая как бы по закону грамматики Торы называется «вав-перевертыш». То есть если она стоит перед глаголом в прошлом времени, то она меняет прошлое на будущее. Если перед глаголом будущего времени, значит, она говорит про прошлое. Извиняюсь. Прочту по-русски эти шесть глаголов. Значит, и выведу, и спасу, и избавлю, и возьму. Это четыре глагола, в честь которых четыре бокала в пасхальном седере. И еще два. И приведу вас на землю, и дам ее вам в наследие. Так вот, получается, что День независимости символизирует именно вот эти вот два последних глагола. Я прочту весь отрывок, наверное, целиком. А потом захотите, перечитайте самостоятельно. Значит, потому скажи сынам Израилю. И дальше прямая речь Бога, которая начинается словами «Я Господь» и заканчивается словами «Я Господь». «Я Господь, я выведу вас из-под тягот Египта и спасу вас от порабощения их. И избавлю я вас ременицей, простертой великими судами. И возьму вас мне народом, и буду вам Богом, и узнайте, что я Господь Бог ваш, который выводит вас из-под тягот Египта. И приведу вас на землю, которой я поднял руку мою, чтобы дать ее Аврааму, Исхаку и Якову, и я дам ее вам в наследие. Я Господь». Все. Конец цитаты, конец прямой речи Бога. Интересно, что ни Иешуа Бен-Нун, который возглавил завоевание земли Израиля после смерти его учителя Моше Рабейну, ни главы народа Эзра и Нехемия, которые возглавили возвращения и построек второго храма, не объявили тогда праздника. И спустя много лет, когда мудрецы составляют пасхальную агаду, то они ограничиваются 4 глаголами. Вот. Когда у нас появился День независимости, мы можем сказать, что для нас актуальны и 5-й и 6-й глаголы. Теперь вернемся опять к жареному мясу. Жареное мясо с чем? С чем его кушать? Как нарабатывается новая израильская традиция? Значит, с питой хумусом, с флажком Израиля, то есть что кроме мяса? Когда ели карбан Песах, то тут было несколько вещей. Во-первых, сам карбан Песах первый раз – это приказ Бога для того, чтобы Бог распознал, различил между домами евреев и домами египтян. Опять же, понятно, что это надо было не для Бога, а для самих евреев. Но когда ты в этот вечер года жаришь мясо на огне, и это называется карбан Песах, и ты жаришь его в храмовом дворе, то понятно, что это у тебя как бы идет ассоциация с тем самым карбан Песах. Ты хочешь, не хочешь, ты как бы в своих воспоминаниях отсылаешься в те события. Плюс, опять же, кушать его надо с мацой и горькой зеленью, каждая из которых сама по себе символизировала горечь рабства и исход из него. Плюс обязательная заповедь Торы «И расскажи сыну своему в эту ночь». То есть в эту ночь надо было еще и рассказывать об исходе. То есть получалось, что и само жареное мясо напоминало о исходе, и маца, и вся ситуация вокруг, и обязательный рассказ. Рассказ о тех событиях, которые передавались в семье из поколения в поколение. Когда был сформулирован пасхальный седер вместо пасхальной жертвы, то фактически все то же самое. Маца, горькая зелень, только без жареного на огне мяса, но вместо него, значит, обязательно какие-нибудь вкусные блюда. Так, чтобы все были сыты. И плюс еще обязательно 4 бокала вина, которые тоже символизируют освобождение. И тогда, и ты проживаешь это сейчас. То есть получается, что из-за невозможности принести пасхальную жертву усилили ту часть, которая духовная, то есть саму пасхальную агаду составили с последовательностью, что поднимать, что когда читать. И хороший вкусный стол. Когда мы говорим о Дне независимости, то что у нас общего между жареным мясом и Днем независимости? Только то, что нам на всех наплевать, мы разводим мангал, где захотим, где место заняли. То есть у нас жареное мясо никак само по себе не символизирует ни войны за независимость, ни провозглашения независимости. Само по себе никак. Какая-то сформировалась ли духовная традиция? Да, есть попытка раввинов движения национально-религиозного лагеря. Добавить еще несколько псалмов, протрубить в шафар и утром прочесть Галель без благословения по такому варианту, вот как читают сефардские евреи на празднике. То есть без брахи в начале, без брахи в конце. Но незначительный процент населения Израиля готов, точнее, идет в синагогу, чтобы отпраздновать День независимости. Очень незначительный. Соответственно, вопрос, что нам надо добавить к этому жареному мясу? Мне повезло лет 30 назад, мне попалась вот такая вот книжка «О года Дня независимости». Она, конечно, извиняюсь. Она калька с пасхальной Агады. Четыре бокала, значит, символические блюда, в честь чего мы едим хумус, с питой, в честь чего мы едим фалафель, там, и так далее. Выглядит очень смешно, даже немножко наивно. Мне понравилась сама идея, то есть чтобы это было не просто праздником живота, вкусно поесть, а чтобы это было еще наполнено духовностью, наполнено смыслом. В Пиркей Авот есть такое высказывание мудрецов, что если сели кушать, там, даже там сначала начинают звести, потом меньше, 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 потом даже трое, и не прозвучало слов Торы, то эта трапеза похожа на трапезу в честь идола. Так вот, вкусное жареное мясо с питами и хумусом на свежем воздухе без слов Торы в Йом Ацмаут, это превращает Йом Ацмаут в идола. И чтобы этого не происходило, да, надо составить какой-то седер. Я попробовал по-своему когда-то расписать эти четыре бокала. Опять же, это пример, иллюстрация, ни к чему никого не обязывающая. Просто подумать, задуматься. Там Первый бокал – это пророчество о возвращении. Соответственно, то, что мы с вами очутились на этой земле, в этой стране, это не потому, что мы сами по себе такие замечательные, а потому что тысячу лет наши предки об этом мечтали. А почему они мечтали? Потому что Бог обещал, что и рассеет, и вернет, соберет сюда. Только возвращение в Иерусалим в Танахе более 600 пророчеств. Извиняюсь. Более 600 пророчеств только о восстановлении и возвращении народа в Иерусалим. Еще просто о возвращении в страну. То есть эти пророчества, которые не забывались ни в одном поколении. Это часть нашего еврейского нарратива. То есть не просто страна начала жизнь с нуля. Нет, это не с нуля. У этого было длинное прошлое. Второй бокал – это оторваться от галута. Есть масса историй и примеров исторических в еврейском народе, как евреи настолько прорастали в галуте, что не готовы были встать и подняться. И это и после разрушения первого храма, когда потом прозвучит призыв о возвращении сюда и восстановлении храма, поедет беднота. Знать уже прорастет в Вавилоне, и тысячу лет, фактически там почти тысячу лет, эта община будет богатая, мощная, духовная, интеллектуально, подарившая нам под конец Вавилонский Талмуд. Когда Византийская империя упадет, то эта община дружно перебежит в Испанию и просидит там еще почти тысячу лет. А вот потом будет кризис. Изгнание из Испании, потом из Португалии. То есть эта община уже не сохранится. Есть обломки, какие-то осколки этой великой общины. Но памяти о ней уже нет. Если мы возьмем призывы о возвращении в Эрец Исраэль, там сионистские, то есть конец 19 века, сионистский конгресс, школы сельскохозяйственные, изучение иврита, отправка людей сюда. Это не просто не нашло как бы принятия солидарности у подавляющего большинства евреев Европы. Наоборот, у большинства это вызвало крайне негативную реакцию, особенно у культурной, просвещенной, интеллигентной немецкой еврейской общины, которые говорили, что нам эти сионисты портят отношения с немецкими властями, они начинают о нас плохо думать, а мы преданные граждане своих стран. Да, Бог расставит все на свои места. И в катастрофу практически треть мирового еврейства погибнет. Как раз подавляющее большинство еврейства, в том числе и очень религиозного еврейства Европы, не найдет даже могил себе в Европе. И от Галута надо было уметь оторваться. Вот. И это очень непросто, и это иногда рвали семьи. Опять же, оторваться от Галута это не только есть крылатое высказывание, приписывается нескольким авторам. Один из них это Гурский Рэбе, который сказал, мало вывести евреев из Египта, надо еще вывести Египет из евреев. А, он говорил это про Галут. Мало вывести евреев из Галута, надо Галут вывести из евреев. И вторая задача гораздо тяжелее первой. Соответственно, второй бокал – это оторваться от Галута. И от Галута внешнего, то есть физически уехать, и оторваться психологически. Вот это вот заискивание перед главами иностранных государств. А что скажет о нас академическая элита мира? А что о нас скажут в ООН? А что скажет Международный уголовный суд? Там, и так далее. Это все этапы этого же пути бы оторваться от Галута. Третий бокал. Надо понимать, что это государство строили светские евреи, воспитанные в духе социалистических идеалов, и оказались успешны в этом. Почему? Потому что это не только мой взгляд, это общий, потому что они обладали стратегическим мышлением. То есть они не сидели на кухнях и фантазировали, да? Вот. Герцль перевел это на политический уровень, на язык, понятный прогрессивному человечеству на тот момент. А дальше они строили планы, и они их осуществляли. Именно стратегическое мышление, что нужно новому национальному организму. Нужна безопасность, нужны дороги, нужны банки, нужно электричество, нужна земля. И каждый из них брал что-то на себя, ответственность. Да, потом бы каждое из этих мест станет очень престижным и доходным для их потомков. Там, будь это банки, будь это земельный фонд, будь это ну, что еще? Электрическая компания Хеврат Хашмаль, да? Вот. Но тогда это делалось не с целью получить себе, а с целью создания полноценного национального организма. Тогда как для религиозных, которых вплоть до уже алиот 20-х и 30-х годов 20 века было большинство, но они ничего не строили. Сефарды ехали сюда зацепиться и как-то выжить, жить. А ашкеназские религиозные из Европы ехали сюда со светлой мечтой умереть на святой земле и быть похороненным на святой земле. О том, чтобы что-то строить, что-то восстанавливать, об этом не шла даже речь. Поэтому, безусловно, третий бокал это надо отдать должное стратегическому мышлению сионистского руководства. Опять же, помним и все недостатки, но все эти недостатки не закрывают всех этих главных больших плюсов. И четвертый бокал и четвертый, соответственно, этап – это не быть как все, да, а цель как бы еврейского государства, не государство, как все, да, вот. Значит, там Бен-Гурион говорил, что вот когда на улице Тель-Авива появится первая еврейская проститутка, вот тогда я буду видеть, что это вот как бы наше самостоятельное государство. У нас появились и еврейские проститутки, и появились еврейские взяточники, и даже еврейские предатели. Такое тоже было в истории нашего еврейского государства. Даже последний год показал, как получавшие какие-то копейки из Ирана, там пытались как-то нанести вред, по мере своих скудных возможностей нанести вред стране. Вот. Четвертый бокал посвящен осознанию, ради чего, для чего Бог нас сюда привел. Какой смысл существования этого государства в будущем всего человечества? И мы уже, слава Богу, половину нашей жизни варимся в этом процессе, потому что еще в 1994 году в левой газете «Гаарец» процесс Осло, когда речь шла об отдаче территорий в обмен на обещание о мире, автор статьи задумался над тем, что в принципе, сионисты это были те, которые проливали кровь за эту землю. Соответственно, даже если это их дети, а в руководстве страны было несколько из детей тех великих сионистов, ведут переговоры об отдаче земли, то это нельзя продолжать называть сионизмом. И тогда он объявил, что это эпоха постсионизма. сионизм ставил целью создания еврейского государства, мощного, независимого, и эти процессы никак не укладывались как следующие звенья этой же цепочки. И фактически сионизм умер на соглашениях Осло. И, соответственно, посмотрите те изменения, которые идут особенно активно в последние несколько лет, как меняется осознание населением Израиля, еврейским населением Израиля, отношение к своей земле, к своей стране. То есть, да, хотим мы или нет, но Бог нас подводит к тому, что мы не можем уйти из Газы и оставить их там в покое и снабжать всем, что они попросят. Даже тем фактом, я вот в шаббат говорил, даже тот факт, что друзы Израиля жгли покрышки на шестой трассе в знак как бы требования правительству Израиля вмешаться и спасти друзов Сирии, это сам по себе великий момент. Это значит, что от нас требуется уже не узконациональное мышление и уровень ответственности, а ответственность за весь регион. Сирия, Ливан, дальше будет еще и Иордания и Египет. Неизбежно будет. Ну, вопрос это нескольких месяцев, полгода или может быть через год. То есть четвертый бокал это, соответственно, для чего мы здесь, ради чего мы здесь, и чтобы стать тем самым светом для народов, ради которого Бог нас сюда и собирал. Вот. Это были такие размышления по поводу жареного мяса и Дня независимости. Вот. Вторая тема на сегодня это по недельной главе Тазрия. На этой неделе читалось в шаббат две главы Тазрия и Мацура, но в самом начале главы Тазрия там непонятно, не очевидно, что это необходимо для текста, вдруг выплывает обрезание. Тема обрезания. Поэтому вторая тема о смысле обрезания. Прочту несколько первых предложений главы Тазрия. «И говорил Господь Моше так, говори сынам Израилева так, если женщина зачнет и родит дитя мужского пола, нечиста будет 7 дней, как во дне отлучения ее при ее недуге будет нечиста, а на 8-й день обрезана будет крайняя плоть его, и 33 дня должна оставаться она в кровотечении чистом, ни к чему священному не прикоснется, в святилище не войдет, пока не исполнятся дни ее нечистоты. А если дитя женского пола родит, нечиста будет 2 недели, как при ее отлучении, и 66 дней оставаться будет с кровотечением чистым. Когда же исполнится дни ее нечистоты, то значит, при рождении сына или дочери, то, соответственно, она придет в храм и принесет жертву. Опять же, прокладывая мостик от первой темы тема прожаренное мясо идей независимости к теме про обрезание. Значит, да, заповедь обрезания – это самостоятельная заповедь. Самостоятельная заповедь тоже. Эта заповедь была дана еще праотцу Аврааму, потом значит, получила свое подтверждение, утверждение в законе, полученном через Моисея. Но что интересно, что из всех остальных заповедей Торы заповедь обрезания именно привязана к Корбан Песах. Еще перед исходом из Египта, когда дается заповедь о Корбан Песах, там же говорится, вам надо обрезаться. Необрезанный не имеет права кушать от пасхальной жертвы. Значит, как связано обрезание с освобождением, обрезание со свободой, это надо отдельно проговаривать. То, что меня больше интересовало в этот раз, почему обрезание упоминается именно в этой главе? Почему вообще обрезание упоминается в этой книге Торы, в книге Вайкра? Значит, в чем, как бы, в чем суть вопроса? Вопрос в том, что книга Вайкра посвящена законам Тума и Тагара, законам энергетической чистоты и нечистоты. Глава Тазрия или главы Тазрия и Мецора обсуждают некоторые из видов нечистоты. Значит, в данном случае здесь контекст энергетической нечистоты матери после родов. Значит, зачем отдельно упоминать здесь про обрезание? Попробую как бы выстроить некоторую логическую цепочку. Значит, говорится про то, что мать нечиста. Мать нечиста. Хорошо? Ребенок, младенец, он в постоянном контакте с мамой. Он кормится грудью, он постоянно в тактильном контакте с мамой. Значит, ребенок тоже нечист. Значит, если ребенок нечист, может быть, это повод для того, чтобы отложить обрезание. То есть, может быть, нельзя ему делать обрезание. Если мы опять же сравниваем с Корбан Песах, то с одной стороны Тора говорит, что необрезанный не может есть Корбан Песах. С другой стороны, те обрезанные, которые вернулись с войны и были нечисты нечистотой мертвого тела, им тоже было запрещено кушать Корбан Песах. Значит, нечистый тоже не может есть Корбан Песах. Значит, тут получается, что мать нечиста, ребенок нечист. Если ребенок нечист, то в чем смысл делать ему обрезание в состоянии нечистоты? Вообще, в этих двух главах упоминается 4 из 7 видов тумы, энергетической нечистоты. И вот эти вот 4 вида Тумы, зав-зава – это гнойное выделение из половых органов. Зав – это мужчины, зава – женщины. Неда – это нечистота женщины в период месячных. И кэри – это нечистота мужчины после выделения семени наружу. Это 4 из 7 видов нечистоты. Тут еще, правда, в главе Мацара, там еще обсуждается пятый вид, это пятна на теле. Но 4 из 7 видов нечистоты связаны с половыми органами. Значит, и то, что здесь прописывается история, то есть приказ сделать обрезание, хотя ребенок нечист, мать нечистая, ребенок нечист, то фактически, насколько я знаю, в Торе есть только два приказа нарушить чистоту. То есть, в принципе, Тора посвящает 1/5 своего текста, целую книгу из Пятикнижия, теме чистоты. То есть вот как есть физическая чистота и нечистота, так есть энергетическая чистота и нечистота. Причем как у физической чистоты, чистота она одна, а видов грязи может быть много. Да, там пятна винные, жирные, там пыль, пот и так далее, да, то с энергетической то же самое. Чистота она одна, а видов грязи энергетической их там их 7. И да, были там, допустим, коэны, они должны были все то время, что они находятся в храме, работают в храме, находиться в состоянии чистоты. Нечистый должен был оставить храм. То, что касалось всего народа, вопрос чистоты поднимался только, когда надо было пойти 3 раза в году на праздник восхождения в храм в Иерусалиме. И при этом есть в самой Торе два случая, когда идет конкретный приказ, что в такой ситуации надо нарушить чистоту. То есть, подчеркиваю идею. Значит, желательно поддерживать высокий уровень чистоты. Значит, коину это обязательно все время службы в храме. Простому человеку только когда он восходит в храм. В остальное время надо стараться не пачкаться, да? Но можно за этим активно не следить. Опять же, в виде такого интересного исторического казуса, такая, можно сказать, ирония Бога, это когда в эпоху разрушения второго храма или конца эпохи второго храма группа глубоко верующих людей, исходящих из принципа, что больному человеку недостаточно дать здоровой пищи, чтобы он выздоровел, ему надо давать лекарства. Также, если общество тяжело болеет, то недостаточно призвать к возвращению к должному уровню соблюдения Торы и заповеди, а надо взять на себя какие-то повышенные обязательства. И эта группа берет на себя повышенные обязательства именно в сфере энергетической чистоты Тагара. То есть простые евреи, которые решают для себя, что они будут держать этот высокий уровень Тагара в течение всего года, а не просто три праздника восхождения. Соответственно, такой высокий уровень чистоты требовал, во-первых, отделиться от общества, потому что если там ты на улице или на рынке, случайно тебя кто-то коснется, который был сам нечист, то и ты становишься автоматически нечист. Значит, соответственно, надо отдалиться от общества, где ходят обычные люди. Во-вторых, для поддержания такого уровня чистоты они каждое утро ходили и окунались в микву. Значит, и, собственно говоря, речь идет о секте есеев, которые отделились и создали свою коммуну в районе Мертвого моря. И каждое утро бегали на речку Иордан окунаться. Вот. Что с этого выросло? Значит, как бы я думаю, что всем известно. Так вот, два случая, когда Тора говорит о том, что ты не можешь, а должен нарушить свою чистоту. Даже если, значит, первый случай, это речь идет об обрезании, даже если отец этого ребенка, он чист, он тагор, вот, он должен сейчас сделать обрезание ребенку, мальчику. Второй случай, это когда даже первосвященник, даже в Йом-Кипур идет по улице и видит мертвое тело умершего или убитого еврея, и никого вокруг нету, то он обязан заниматься похоронами этого еврея, даже лишившись своей чистоты, даже в Йом-Кипур. Поэтому во время храма практиковался дублер первосвященника, что если вдруг первосвященник в силу каких-то причин этой или других станет нечист, то тогда, значит, чтобы служба не была сорвана, у него есть дублер. Итак, все-таки перейдем к общим каким-то понятиям о смысле обрезания. Есть у нас такая игра в еврейской философии, Таамей Мицвот называется, поиск смысла заповедей. То есть даже если заповедь дана как просто хок, то есть безоговорочный приказ Бога, все равно надо стараться понять, а в чем смысл. И, значит, Те смыслы, которые как бы встречаются, понятно, что обрезание делают не только евреи. И обрезание практиковалось в Древнем Египте по времени, получается, значит, те данные, которые дают ученые, я пересчитывал, получалось это так лет на 600 раньше того, что пришел туда праотец Авраам. И тем не менее, как бы, есть разница между египетским обрезанием и еврейским. В Египте древнем существовало обрезание мальчиков, только детей фараона и детей жрецов. То есть, соответственно, обрезание было как принадлежность к высшей касте. Вторая вещь была в Египте еще и женское обрезание. Я не буду сейчас в этом эфире давать физиологических подробностей, но, допустим, спустя там 2500 лет Мухаммад, основоположник ислама, согласно там хадису, вокруг которого идут споры, значит, он достоверный, то есть ему можно доверять этому хадису или нет. Хадис – это как бы истории из жизни Мухаммада и совсем не, как бы не относится к тексту Корана. Так вот, он там какой-то женщине говорит, что как бы женское обрезание там вещь хорошая, но вот как бы надо не переборщить, не обрезать больше, чем нужно. То есть, имея в виду как бы египетский вариант, древнеегипетский. Значит, изначально смысл получается, если брать Древний Египет, то это принадлежность к касте. Раз. Есть, конечно же, смысл, который популяризируется в современном мире. В Америке, например, делают обрезание большая часть мужчин, вне зависимости от религии и расы. Значит, это обуздать сексуальность и, то есть, как бы для здоровья. Для здоровья и, прежде всего, именно обуздать сексуальность. Отсюда и, соответственно, допустим, в разных традициях там мусульманских до сих пор практикуется и женское обрезание тоже. При этом надо сказать, что на самом деле в Коране ничего не сказано про обрезание, даже мужское. Значит, и у шиитов обрезание мужское считается обязательным, а у суннитов желательным, не обязательным. Но при этом, как бы, говорится, что смотрите, значит, необрезанный не может совершить хадж, поход в Мекку. Вот. А есть еще корониты, которые вообще говорят, То есть корониты это как бы читающие Коран за чистоту веры, соответствующую Корану. Говорят, в Коране упоминается, что как бы что Бог создал человека, и это божественное творение, и нельзя портить. Поэтому вообще обрезание делать нельзя. То есть в исламе есть разные подходы к обрезанию, тогда как в Торе четко проговаривается и история того, что Бог говорит Аврааму, сделай обрезание, и пусть каждый в твоем доме будет обрезан. И делается это союз с Богом на все поколения. На все поколения потомков Авраама. И именно для евреев не стоит вопрос, как бы обрезание это правильно или неправильно. Да, кто-то его в силу разных причин мог не делать или разных обстоятельств жизненных, но никто не говорил, что это неправильно. То есть правильно как раз сделать. И я сам после развала Союза ассистировал при обрезаниях, и приходили там люди, там пришел дедушка вместе со своим 14-летним внуком. Пришли на обрезание вместе. Причем дедушка, значит, горел весь, хотел этого, а внука он завлек тем, что пообещал ему спортивный костюм, не помню еще что. Там то ли кроссовки, то ли игру Тетрис, не помню уже. Значит, у нас это знак союза на теле. Теперь союза, союз это договор. Договор о чем? Почему только мужчинам? Почему у нас не делается обрезание женщинам? Что такая несправедливость? Только мужчина может совершить договор с Богом, что ли? Вот. Почему именно на этом месте делается обрезание? В Сефер Яцера есть любопытный оборот. Говорится, что 10 пальцев на руках и союз языка между ними. И 10 пальцев на ногах, и союз обрезания между ними. И верхняя соответствует нижней. То есть есть некоторая симметрия между высшими мирами и низшими. И символом этого является вот это вот в человеке. Хорошо, почему бы не обрезать там кончик языка? Можно было бы делать это все в равной мере и мужчинам, и женщинам. Вообще, тему смысла обрезания, понятно, что не только мы поднимаем. Есть история, вот я ее цитирую по Мидраш Агада, но в принципе она есть и в других сборниках Мидрашей. История, как римский, скорее всего, что он наместник. Здесь он даже назван царем. Турмус Руфус. Значит, зовет к себе раби Акиву и говорит, чье творение совершение, Божье или человеческое. И раби Акива так, про себя думаю. Так, этот, значит, проклятый мне тут, значит, поставил ловушку. Скажу человеческое, попаду в ловушку. Скажу Божье, тоже попаду в ловушку, потому что скажет, а чего же вы портите Божье творение и делаете обрезание? И Раби Акива ему говорит, дай мне 2 часа, сбегаю домой и обратно. И дам тебе ответ. Значит, прибегает домой и говорит жене, быстро, срочно сделай свежий, очень вкусный хлеб, халу, сдобный хлеб. Жена ему, значит, сделала, там добавила масло, добавила сумсума, причем из тончайшей муки. Он берет эту халу, берет пучок колосьев и бежит обратно в резиденцию. И говорит, прежде чем я отвечу на твой вопрос, ты ответь на мой вопрос. Что приятнее, хала или пучок колосьев пшеницы? Тот говорит, ну, конечно же, хала. Он говорит, о, вот это ответ и на твой вопрос. Говорит, хала – это продукт труда человеческого. Колосья – это продукт труда божественного. Вот, ты видишь, ты выбрал халу. Да.
Да, так, да.
Да, согласен. Это он на тему обрезания хотел высказаться. Значит, он говорит, по этой причине мы и делаем обрезание. То есть фактически, что хотел сказать Раби Акива, что Бог сделал этот мир и сделал человека и хочет воспитать человека со Творцом, чтобы человек думал, как человек может улучшить этот мир. И обрезание как раз символизирует то, что Бог до какого-то этапа сделал свою работу для того, чтобы человек мог эту работу продолжать в этом мире. Продолжать и развивать, улучшать этот мир. И это как раз и символизирует число 8. Обрезание делается на 8-й день. Да? Вот. То есть 8 это отсылает к числу 7. То есть 7 дней Бог творил небо и землю. Вот. 8 это уже работа человека в этом мире. Соответственно, 8 символизирует то, что как бы надо делать этот мир лучше. И знак на теле, фактически тело, это улучшение тела, это тикун ацми, это работа над собой. Но знак на теле того, что надо тикун олам, надо мир делать лучше. Вот. И опять же, половой орган, на котором делается, как бы понятно, что это символ отношений. И это дает еще следующий смысл, что когда душа попадает на тот свет, то суд на том свете, он за 2 вещи. Он за дела и за отношения. И в соответствии с тем, что человек делал и как он себя вел в отношениях с другими людьми, от этого зависит, надо его возвращать сюда, в какие обстоятельства возвращать и так далее. Значит, итого вывод, что обрезание символизирует обязательство перед Богом быть лучше в делах и быть лучше в отношениях. Вот. Все. Это на сегодня. Можно включать микрофоны, задавать вопросы. Что там ребенок рвался?
Спасибо большое, Эли. Да, он очень хотел поучаствовать в дискуссии, видимо.
Да. Так. Все, все. Тогда будем прощаться. Да. Вот. Сейчас у нас как бы идет счет Омара. Соответственно, сейчас вместе выполним заповедь Шмайстера на Гайнуру. И вино мадана гину алину маседану канана алину маседану кананагу. Баруха тодану гину моголам шарки дешану сватаву цивану аль сферата омар. Айом шнаем ваесрим йом. Шагем шлоша шавот ваем ихатла омар. Рахам алфойх зерлам вадатам мигдаш бимара ваймайну аменцел. Набоком дусам хота тершрал кабол ренасам косу вольну тарадам. Нара наги бордов шапал пропал чамрам барсам дарам гармы. Сын хаскота мюнгам ухсин кадош боров тухон агэлла датахаид гэлам. Ней захвэка душа сад. Шавасэну калашмаса кдэна дэта алмагарушин кунмах тола аламайт. Вот, наступил сейчас 22-й день счета Омара.
Рафаэль, можно два слова?
3 недели и 1 день. Да, да, Хайм, пожалуйста.
Рафаэль, вот по поводу, значит, Дня независимости и этого жареного мяса. Вы как мне сказали, что у нас в общине вот эта замечательная традиция в День независимости ходить на Ютфат. Вот мне кажется, вообще было бы очень здорово, например, чтобы, как бы, ну, я даже говорю не лично про нашу общину, а вообще вот в всеизраильском плане, вот расширить эту вещь, чтобы вот именно в День независимости посещать такие места, ну, отмеченные, так сказать, каким-то геройством еврейского народа, причем в разные времена, и в библейские, и в новые, и в войне за независимость, и после. Таких мест же в Израиле очень много. И вот если бы вот к каждым этим местам в День независимости люди приходили, мне кажется, это было бы совершенно замечательное, так сказать, вот отмечание, так сказать, Дня независимости. А вот жареное мясо там, оно прилагаться будет или не будет, это не играет никакой роли.
Замечательно, спасибо большое.
Правильно.
Сейчас, Андрей, секунду. Исраэль. Во-первых, да, у нас есть это уже многолетняя традиция подниматься на Ютфат, но вот уже когда закончился День независимости, я открыл новости, я прочел, я облизнулся, еще было хорошее явление в этом году, когда в лесополосе, принадлежащей кибуцу Сад, это Отов Газа, рядом с Газой. Это кибуц, кипас руга, вязаных кип. Там был сделан общенациональный такой хэппининг. Приезжали с разных концов Израиля. Кто раньше, кто позже, кто надолго, кто ненадолго. Там были разные выступления и прежде всего, как бы концептуально говорилось о том, что нам надо вернуться в Газу по двум причинам. Первая, потому что это Бог нам дал эту землю. Вторая, потому что после 7 октября мы не можем поступить иначе. Вот. И там были и члены Кнессета, там были и простые люди. И вот это тоже было правильное мероприятие. Вот. Да, Исраэль, Андрей.
Равене, да. Вы говорили про всех, кто Исеев, что все знают, что из этого получилось. Я, например, не знаю, христианство, да, вы имеете в виду?
Да, конечно, да.
Конечно. Понятно. Благодарю, до встречи.
Да, до встречи.
Маленький, можно, пожалуйста?
Да, Сабин, пожалуйста.
Я... правильно считала, что День независимости приходился на Хиджу Батифер. Йом Ацмаут у нас был, получается, на 3-й неделе, ой, не вру, на неделе Тиферет в день Хид или нет?
Что такое Хид? Год.
А, ну, которое желание удержать, нахон?
Да.
Вот если... Да. Вот если
да,
он...
Но это в этом году. Это перенесен, как бы, да? То есть он сдвинут. Изначально он 5 ияра, а в этом году он был, получается, там 3 ияра, да? Но он должен был в субботу быть, правильно. Вот, а был, соответственно, в четверг. Вот, это перенесен. Вот, а счет Омара-то мы не переносим?
Ну, вот что-то я прям пока слушала, думала, красиво все равно символически ложится в этом году. Йом Ацмаут еще со всеми присущими ему в этом году вот такими особенностями. Но вот это вот умение удерживать...
В величии, да?
Надеюсь, нам вот в этом нашем положении мы же должны все-таки, вот как Кипас ругает, и все-таки какая-то, мне кажется, ну, я трактую, как середина золотая, да?
Uh-huh.
В этом равновесном Тиферет, как бы вот это все накоплено, то стратегическое мышление и то строительство, о котором вы сегодня говорили, вот оно, мне кажется, красиво играет. Хотя, может, я притягиваю, конечно...
Да, не, да, красиво, да, спасибо.
Да.
Да. Так, хорошо. Все. Всем тогда это. Всем хорошей недели. Хороших новостей из Газы и Сирии.
Спасибо вот. Вам большое. И за 12 часов, и за
сейчас. Спасибо, Рафаэль, Шавуатов.
Шавуатов, Псаротов.
Это было тихо.
Будьте здоровы.
Ам Израиль Хай.
Мы победим. Ам Израиль Хай, да.